Слава Богу за этот день зимний. Слава Богу за все милости, которые Он нам дает. Благословен Он вовеки. Мы верим Ему и верим, что Он очень сильно любит всех нас, и не только конкретно нас, абсолютно всех людей, а особенно тех, которые начинают вполне доверять Ему. Это одно из главных, что мы должны пережить, чтобы довериться Ему, что Он приведет, Он доведет. Будь только искренним, будь честным, отдай Ему все право, признавай свои ошибки и вперед двигайся, оставляя заднее, то неизменно Бог доведет тебя до той славной высоты, откуда ты можешь силой возвысить свой голос и сказать не только городам Иудиным, сказать всему миру. Сегодня есть возможность сказать практически всему миру о том, что Бог наш грядет, награда Его с Ним, воздаяние Его пред лицем Его. И утвердить это слово со властью, с проявлением силы Божьей, это наша задача. К этому нас призвал Господь. Он сказал, уверовавших в Меня будут сопровождать знамения. Это как доказательство, что слово, которое ты говоришь, верно, что за этим словом стоит Бог, что Он подтверждает, подкрепляет, соглашается с этим словом, которое ты произносишь. И это очень важно, и мы должны к этому прийти, чтобы не для того, чтобы удивлять людей какими-то чудесами, а для того, чтобы доказывать силу слова, правду слова. И если мы страдаем и говорим: «Господь, Твое слово в пренебрежении, Твое слово поворачивает, как хотят, сколько угодно разных толкований, сколько мерзости люди принесли в Твою истину, дай утвердиться Твоему Слову, дай Твоему Слову быть превозглашенным на высоте горы, дай мне туда подняться, чтобы люди видели правду Твою, чтобы люди убежали от лжи, которая, ну, столетиями просто наслаивается в самих генах христиан, и уже последнее время она довела человечество до того, что очень тяжкое время, а еще и приближается самое тяжкое время. Поэтому мы пред Господом, и мы должны встать в такой пролом и сказать: «Господь, кто, если не Я? Благослови меня дойти, благослови меня подняться, благослови меня утвердить в Твоем доме величественную истину Твою. Пусть она звучит громко, пусть никто не сможет ее перекричать, закрыть как-то, высмеять как-то». И поэтому мы мечтаем об этих двух пророках, которые не позволят Слову Божьему быть униженным и возвестят эту правду в великой силе и помазании. Это время приближается, и Бог сегодня, семь пламенных очей Его по всей земле, они ищут истинных поклонников, они ищут истинных ценителей правды, истины, которые копают, которые углубляются, которые ищут, которые страдают внутри себя, видя и слыша дела беззаконные, не находят себе покоя, когда в Доме Божьем нет порядка Господнего и прочие, прочие, прочие всякие вещи. И Бог смотрит на них и выбирает себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Ревность по добрым делам – это не посещение кого-то в больнице. Это могут делать все. Есть такие добрые дела, которые никто не делает, которые никто не может продемонстрировать, потому что не успел что-то продемонстрировать. Сатана накидывается на него со всех сторон, он падает, и падение его бывает очень великим. Лучше бы ему не познавать пути спасения, чем познавши потом отступать от этой святой заповеди. Это очень важные моменты, и Бог, конечно же, ищет, кому ему дать, чтобы человек потом мог удержать, приумножить, чтобы человек мог до конца своих дней возвеличивать имя Господне, а не так, что стянул к себе внимание многих людей, заинтриговал их чем-то, потом сам же и обесславил это все, что он говорит. И таких случаев, особенно в последнее время, очень и очень много. Поэтому нам подниматься так, чтобы уже больше не падать. Нам подниматься так, чтобы Бог мог доверить много, чтобы это было стабильно и надежно в нашей жизни до самого конца нашего служения. Сегодня мои мысли и вообще последнее время я много думал простота во Христе. Мы говорили уже немножко об этом, что апостол Павел сказал «боюсь». Редко он такое вообще говорил, что «боюсь». Страх у него был, что вот люди, он подозревал, Коринфянская церковь, что это может произойти. И он говорит «боюсь, чтобы вот как змей не прельстил Еву». Так, чтобы ваши умы не повредились. Мы будем читать это место. Но первое место хочу прочитать, которое написано в Евангелии от Матфея в 10 главе, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих, будут бить вас. Выше он говорит о том, что вас будут гнать и принимать. Отрисайте прах с ваших ног, Содому и Гоморру будет отраднее, нежели этим людям, которые не будут вас принимать. И вот он говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. Это очень, невероятное слово. Понимаете, волки, и среди волков ты должен жить. Я туда вас посылаю, если вы хотите, реально Царствие Божие расширять, делать что-то для Бога, я посылаю вас, как овец среди волков. И поэтому вам нужно, как воздух, мудрость и простота. Если этих качеств не будет у вас, вас просто разорвут эти волки. Это абсолютно неравнозначная сила и вообще даже несравненно. Овцы никогда не смогут ничего сделать против волков по своей сути, да? А волки как раз наоборот нацелены на это, чтобы рвать этих овец. И вот поэтому он говорит, что будьте мудры, как змеи. Хочу просто поделиться своим видением, своим откровением, которое Бог мне открывал на протяжении какого-то времени, что касается мудрости змеи. И вообще, вот когда мы читаем, я уже напоминал это место Писания, когда Бог дает проклятие змею. Сначала змею, потом жене, потом земле из-за греха Адама. Так вот, понимаете, Бог сказал, что будешь ползать на чреве твоем. И будет такое явление, что ты будешь жалить семя жены в пяту. А семя это будет поражать тебя в голову. Вот представьте себе змея, у которого отобрали ноги, у которого отобрали, там, скажем, руки, крылья. Ну, все отобрали. И он ненавистен человеку. Человек не может, ну, как бы с ним нормально соседствовать, потому что змей – это зверь. И, ну, может, там есть какие-то там ручные змеи, которые не кусаются, но обыкновенная змея, которую ты встречаешь где-то там в пустыне, допустим, или она тебя ужалит, или ты ее убьешь, или она убежит от тебя. Другого не дано, она не будет с тобой играться там в кошки-мышки и там это самое. Просто так устроена природа, чтобы мы смотрели на нее и видели, что вот змей, он противник человеку. И человек его уничтожает, и змей его, если ужалит, то человек умирает тоже чаще всего. Так вот, без рук, без ног, без крыльев, без ничего он получил такое проклятие, что ему нужно как-то защищаться. Он не просто такое милое животное, которое никто не трогает. Ему нужно защищаться, потому что его будут поражать в голову. Понимаете, в чем речь? И, конечно же, земной змей – это преобраз того змея, который прячется там в воздушном пространстве на сегодняшний день, в духовном мире, да? Это преобраз того змея. Так вот, Бог дал ему проклятие такое, что ему нужно как-то прятаться, потому что если есть семя жены, то поражение его просто, ну, не покалечили, не там хвост оторвали, а конец ему. Если он встречается с семенем жены, то поражение его окончательное и как бы не подлежит никакому восстановлению в той области, где наступило семя жены. Поэтому главное, чем он занимается, это сделать все, чтобы сохраниться. И вот когда мы смотрим на простого змея, в чем его мудрость? Мудрость его в первую очередь Писание объясняет, если я смогу найти это место, у меня оно было записано, оно в Псалмах. Да, а есть, да. Смотрите, вот 57-й псалом, пятый стих читаю и ниже. «Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида». Какой-то глухой аспид был. А, нет, глухой аспид, почему он глухой? «Который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях». Бог сделал так, что змеи имеют какую-то духовную составляющую. Обыкновенные земные змеи реагируют на слова заклинателя. Заклинатель говорит, и змей выходит из норы, подчиняется и прямо залазит ему там в эту сумку, потому что заклинатель произносит какие-то определенные слова, на которые реагирует змей. Что-то какая-то нечистая духовная составляющая у простой рептилии существует. Также и звуки какие-то у него есть, когда он звуки издает, и жаба сама ползет ему в пасть. Это тоже какая-то составляющая, ну, такая проклятая какая-то часть, связанная с демоническим миром, с духовным миром. Но это вопрос такой. Вопрос самый главный в том, что у него, у змея, есть мудрость от сообразить, что чтобы заклинатель не смог меня вытащить, значит, надо заткнуть уши каким-то образом, чтобы мне его не слышать. Таких животных практически нету, как змея, вот, чтобы она очень четко соображала, как себя сохранить. Значит, одним кончиком хвоста затыкает одно ухо, обворачивает голову и другой частью хвоста затыкает оба уха, чтобы не слышать заклинателя. И таким образом, говорит, самый искусный заклинатель ничего не может с ним сделать, потому что змей, ну, я еще раз говорю, представьте себе, отобрать у него ноги, отобрать его, у него все, ползать на чреве и сделать человека его, ему врагом, то, конечно же, вся хитрость, вся, весь ум змея направлен прежде всего на то, чтобы ему обезопасить себя, сохраниться как-то в этом сложном мире, в котором мы живем. И, ну, как говорится, из поколения в поколение нарабатывалось определенные способности. И мы знаем, что Бог создал этого змея. Кстати, надо сказать, что в Библии написано, что хитрее всех зверей полевых. Но мы понимаем, что Библия написана на еврейском языке, Евангелие на греческом. И поэтому, где в Библии написано «хитрее всех зверей», это то же самое слово, что и «мудрее всех зверей». На самом деле, даже «хитрее» это слово не переводится. Это мудрее, разумнее всех остальных людей. И, ну, так, по всей видимости, переводчики решили, что обойдется он без мудрости, пусть он хитростью называется. Но на самом деле он был мудрее всех зверей полевых. И тут получил проклятие, когда он не может ничего особо уже сделать. Вот такая ползучая тварь оказалась. И он очень много должен был своей мудростью добиваться того, чтобы себя обезопасить. Потому что получать по голове – это вам не шутки. Поэтому, ну, как говорится, я пользуюсь Википедией, какими-то там сайтами по поводу всех этих рептилий, и я могу сказать, что действительно хитрость и ум этой твари направлена на то, чтобы обезопасить себя в первую очередь. Вот он залазит в нору, и, допустим, ходят эти, ну, которые ловят змей там по пустыне и своими там крючками пытаются его вытащить оттуда. А он залез и камнем прикрыл так, чтобы он не мог палку туда просунуть. И много-много других разных тонкостей. Вот есть ну, такая поговорка «змея подколодная», часто, ну, мы даже не даем отчета, что это значит, но, по сути дела, имеется в виду колода, вот я вычитал, колода имеется в виду, тяжелая, неподъемная, вот, допустим, ну, у кузнеца там вот эта железяка, да, или еще какая-то тяжелая вещь, которую обычно просто так не подымешь, под нее залазит, знает, под что залазит, что не будет трогаться, да, где его не достанут, вот туда он залазит и там сидит. И поэтому вот такая змея подколодная, спрятанная, которую не достанешь, не вычислишь никак. Вот ну, значение этого слова. Мы должны понимать, точно так, это не только физический змей получил проклятие от Бога и стал ползать. Это же самое проклятие, только в духовном смысле слова, получил и дракон. У него остались лапы. У него осталось, я не знаю, как драконы там с крыльями они были или как они там были, не так важно. Вот. Важно то, что он получил это проклятие. Его Бог столкнул не с семенем человеческим, а с семенем жены. То есть тот, кто в церкви получит образ и подобие Иисуса Христа через церковь. Бог формирует помазанных людей на земле. Церковь формирует их. Она есть столб и утверждение истины. И в церкви как раз и вырастают. Вообще надо сказать о церкви, потому что в последнее время об этом разговоры идут. Церковь, конечно же, столб и утверждение истины. Конечно же, церковь врата ада не одолеет. Эта церковь на земле существовала, существует и будет существовать до конца. Но мы должны понять, как Христос говорил, что вот пришел хозяин поля, посеял пшеницу, да, посеял, все посеял. Ночью пришел враг, между зерен пшеницы он посеял плевелы. И все выросло. Одно и другое. И плевелы – это не просто противники истины, какие-то безбожники. Нет, плевелы, суть плевел в том, что они очень похожи на пшеницу. Так же выглядит, такой же колос. Просто там нету никакого плода в нем. Вот. И эти плевелы нельзя вырывать, потому что некоторые люди, сегодня он напоминает плевела, на самом деле так его ведет Бог, и через какое-то время он заколосится, наполнится соком, зерном, а пока вот его такое время. И если ты его выдернешь, то ты выдернешь просто пшеницу. Поэтому Бог говорит, оставьте все до жатвы. Вот тогда, когда жатва, тогда мы этими вещами займемся. И церковь, конечно же, в очень сложных таких обстоятельствах находится, когда лютые волки там, нещадящее стадо, когда там, значит, здравого учения принимать не будут, будут искать учеников, которые бы льстили слуху. И это с самого начала. Поэтому не та церковь Божья, которая на земле так называется, что вот там объединение церквей святости, вот они, наверное, самые приближенные там к Богу, и у них самая большая святость. Нет, каждая церковь поместная, земная – это организация. Но внутри нее, конечно же, есть люди, которые выходят из этого детства, начинают искать Бога, начинают страдать в своей душе. Бог им открывает, и все 2000 лет этих людей просто… Как только ты получил откровение, что ты должен стать богоподобным, то есть захотел жить благочестиво, все, тебя начинают гнать. Вы думаете, что мир начинает гнать? Нет, церковь начинает гнать в первую очередь. В первую очередь начинать гнать церковь. Тогда, когда ты сказал внутри себя, что мне нужно богоподобие, вот как Ваня сказал, мне нужно действительно сияние. Я хочу, чтобы увидели Бога через меня. Бога, не слова возгордившиеся, не какие-то там потуги, а истинную веру, истинный смысл, правду Господню. Все, начинает гнать, уничтожать. И все это время это все происходило. Поэтому есть настоящая церковь. Это объединение. Вот те, которые живут на земле, да? Это объединение этих людей в одно целое и вместе с теми, которые уже умерли на небе, в одном духе они все крестятся в одно тело. И да, мы еще в теле ходим по земле, те уже умерли, но все мы вместе одно тело. И, конечно же, когда Писание говорит, что врата ада не одолеют, то Писание имеет в виду ту часть церкви, которая еще на земле. Как бы ни было тяжело на земле, истинных Божьих людей дьявол никогда не возьмет. А тех, которые на небе, даже речи быть не может, что он к ним может подобраться туда, Царствие Божие. Поэтому церковь это... действительно столб утверждения истины, но в то же время мы, как сказал Христос о фарисеях, он сказал, что то, что они вам говорят, их слушайте, но по делам их не поступайте. Вот. Поэтому в церкви человек понимает, что я должен найти Бога так, чтобы дела были у меня совершенны. Итак, змей вот этой своей мудростью, он все делает для того, чтобы ему обезопасить себя. Если вы внимательно посмотрите на то, как люди на сегодняшний день этого змея исповедуют, то это просто кошмар. Это такой несравненный архангел там на небе, что даже архангел Михаил закрывает рот и не может на него произнести укоризненного суда, говорит только «да запретит тебе Господь, потому что я не могу тебе запретить». Вот. Другие там... вообще говорят, что его нету, и все что угодно, лишь бы как-то спрятать свою реальную суть, кто он есть. Вот. На самом деле в этом заложен очень огромный страх. Почему? Потому что если, к примеру, у тебя будет твердая вера, он убежит от тебя. Он от тебя убежит. И он это знает прекрасно. Если он попытается не убежать, а противостоять тебе, то он получит по голове. И в данной конкретной ситуации его действия, его как бы все дела будут разрушены. Поэтому он чаще всего, поджав хвост, убегает, если есть Божий человек рядом. Поэтому вот мудрость змеи, здесь мудрость, способная, ну, научиться сохраняться, не попасть под власть хитрости дьявола. Потому что у него очень много хитростей, которые он применяет, чтобы не ты его побеждал, потому что у тебя преимущество огромное по сравнению с тем, что у него. И так сделать, чтобы ты даже думать не мог о том, что он тебя на самом деле боится гораздо больше, чем ты думаешь. И тебе гораздо легче наступать на всякую вражью силу, чем это смотрится вот так. И поэтому эта часть мудрости, вот эта вот мудрость должна быть у человека, прийти к нему от Бога. Он должен четко понимать, кто его враг, как он работает. И смотря, допустим, на физического змея, учиться этой мудрости. Даже такая животное, там голова, вон, 2 сантиметра, и она соображает, как закрыть вход так, чтобы не пролезла туда палка этого ловителя змей. Или забраться под такую железяку, чтобы никто и не пытался оттуда ее доставать. И там много других, я не хочу тратить время, хитростей, которые знает змея. И это все ей пришло от безвыходности. Мозги есть, и есть такая уязвимая ситуация, и вот она наработала себе разных таких моментов, и как убегать, и как, значит, прятаться, и все это Бог называет мудростью. Почему я так думаю? Потому что у меня есть доказательство того, как говорит об этом Писание, вот где Христос сказал: «Будьте мудры, как змеи». Он сказал именно о том, что я посылаю вас, как овец среди волков. То есть я ставлю вас в такие условия, что хотите, вы не хотите, вам придется нарабатывать мудрость. Может быть, когда-то выкручиваться, может быть, когда-то, как говорится, получать по шапке, но в то же время позиции неравны. Точно как у змея с человеком позиции абсолютно неравны. Вот. Если человек, допустим, идет на войну против змея, он обул какие-то там сапоги или там вообще защитную какую-то надел, у него гораздо больше ума, да, и он уже идет, попробуй ужали его в пяту. Он же не отворачивается и не убегает от змея, а наступает на эту всю вражью силу. Вот. Поэтому у змея не остается никаких шансов. Точно как у овец против волков. И вот Бог не то, что по-злодейски с нами поступает, а для того, чтобы пришла змеиная мудрость к тебе, чтобы ты мог научиться видеть все тонкости врага, изощряться, ну, нехорошее слово, да, но действительно, вот как змей, чтобы ты наработал волей-неволей такие качества и чувства, чтобы тебе сохранять свою жизнь от этих волков, чтобы тебе уберечь себя. Не надо думать, что Бог – это крепкая башня. Бог – крепкая башня для малых детей. Но в перспективе Бог хочет тебя видеть мудрым змеем. Не змеем в том смысле, что сатанинской какой-то натуры, а в смысле именно мудрости, что ты научился противостоять волкам и сохранять свою жизнь. И это возможно. И это одна часть того, что сказал Христос, предупреждая людей, что вам будет плохо и трудно, вас поведут перед царями, перед там правителями, вы будете гонимы всеми, ненавидимы, но закаляйтесь, соображайте, ищите выходы, находите их, падайте, вставайте, я помогу всегда. Я не оставлю, но это не значит, что будете изнеженными этими самыми ходить попрошайками. Ты должен стать этим человеком, у которого есть мудрость, так как она появилась, вернее, Бог ей дал мудрость, да, но когда он дал ей проклятие, то тут ей надо было всю свою мудрость, всю свою силу приложить к тому, чтобы иметь сохранность свою. И что касается конкретно дьявола, знайте, что как только мы получим эту мудрость, и она же тоже берется не от того, что ты открыл рот, и Бог тебе ее дал, пока он не проведет тебя нужным путями, пока крест Господень не сделает нужное отсоединение от тебя старой ветхой природы, то, конечно же, никакой мудрости у тебя не будет. Бог ставит тебя в условия, чтобы способность сохраниться у тебя нарабатывалась на уровне желаний. Теперь давайте перейдем к вопросу простоты. Простота во Христе, и мы потом подойдем к этому сильнейшему месту, о котором я постоянно в последнее время говорю, чтобы вы не уклонились от этой простоты. Что из себя представляет простота во Христе? Я опять же таки посмотрел в Википедию. Определение простоты, ну, слово, русского слова простота, определение, значит, это отсутствие сложности. И это абсолютно правда. Я помню, когда я смотрел, значит, подъемный кран, ну, их стали делать еще в середине 18 века, подъемные краны на паровой машине. И я не знаю, какого года тот, который я видел, но это невероятная махина, во-первых. Она весит, я не знаю, может быть, 100 тонн сама, а поднимает всего там пару тонн весу поднять. Сегодня 100-тонники, вон, мобильные ездят, поднимают 100 тонн безо всяких проблем, да. Ну, конечно, относительная простота, да, но не было достаточно образования, и, конечно же, опыта какого-то, и люди мастерили это все, эту паровую машину, пока там ее, все эти котлы, трубки сделаешь. Это очень много, ну, таких всяких тяжелых деталей, трассы, там тормоза разные. И в первых этих подъемных кранах, экскаваторах была целая команда работников. Кто-то там такими длинными рычагами тормоза держит, кто-то, и они так слаженно работали там все. То есть сложная машина, и постепенно она упрощалась, какие-то новые открытия приходили, точно так и простота духовная. Вот я бы сказал, исходя из Писания, в Писании есть эти понятия, есть простота ума, и есть простота душевная, простота сердечная. По сердечной простоте многие вещи делали, будучи, ну, как говорится, чистыми, открытыми людьми. Им говорили, они верили, делали. Но я бы разделил бы вот простота ума, это как раз недостаток способности видеть правильно, оценивать правильно. Вот это вот нету мудрости у человека. Сатана его обдурил просто за 5 минут обдурил, и у него нету анализа. Даже он не хочет анализировать, он боится анализировать. Если кто-то ему скажет, что ты ж посмотри, реально посмотри на вещи со всех сторон. И он скажет: нет, отойди от меня, сатана, я не хочу ничего, я никогда свои откровения не поменяю ни на что, потому что, ну, самое главное – это верить. На самом деле самое главное это действительно вникать и много думать о том, действительно ли это так, соответствует ли оно Слову Божьему, и выслушивать все аргументы всех людей, заинтересованных в этом деле, и таким образом двигаться очень осторожно и очень внимательно, потому что есть хитрый змей, который научился, ведь весь мир взял в свои лапы и настолько обдурил людей, что практически основная масса верующих людей возвела его в такой ранг, что человеку даже думать нельзя о том, что этот змей, наоборот, слабее гораздо человека по своему призванию. А он сделался таким хозяином положения, что человек и пикнуть не может под его властью, под его волей. Да даже не самого дьявола, даже какой-то бес, как мушка, летает, и тот командует человеком, как хочешь. Почему? Потому что они научились защищать себя, и у них пропаганда такая. Это же самая сильная защита, когда внушить, что ты вообще даже имя мое не произноси, потому что я тебя разорву на кусочки. И о какой войне, о каком противостоянии можно вести речь, если, говорит, Михаил Архангел даже не мог с ним спорить. Вот. И сказал, да запретит тебе Господь, сатана. Хотя там конкретно написано о том, что нельзя произносить укоризненного суда. Никому ангелы не произносят на нас укоризненного суда Богу. Только Бог один судья. Вместо того, чтобы понять эту истину, что нужно весь суд отдавать Богу, и что не может никто, даже архангел, произнести, что такое укоризненный суд. Суд, который как бы ставит точку. Он определяет полностью, чего заслуживает. Даже такой негодной личности, которой уже суд давно готов. Все равно божественные слуги, небесные духи, которые работают на небе, они не произносят укоризненного суда. В чем мораль этого места писания? Да в том, что если ты произносишь суд другому человеку, если ты ему произносишь суд, то ты неизвинителен. Даже архангел сатане не делает этого, а ты берешь и говоришь за человека то, чего, в чем ты не уверен, не знаешь его сердце, и произносишь слова, которые без всякой почвы. Это очень важный момент. Итак, что такое простота? За простоту ума мы поговорили. А вот простота душевная, что это за такое явление? Ну, во-первых, я думаю, вы понимаете, вот есть простой человек, есть сложный человек. Начинаешь разговаривать с сложным человеком, тебе приходится фильтровать все свои слова. Но в чем его сложность? Если он видит за каждым словом подвох, допустим, что его хотят обидеть, его хотят унизить, ему не доверяют, его там... И хочешь ты хоть... Как ты говори, хоть что говори, он просто нацелен увидеть то, во что он верит внутри. Он, допустим, верит, что этот человек желает мне зла, и он специально делает мне пакости. И ты ему объясняешь, ты ему говоришь, он тебе скажет, а вот ты сказал вот это. И он же тебе не скажет, что ты имел в виду. Он скажет, я знаю, ты вот это сказал, ты вот это имеешь в виду, ты только и ждешь, чтобы сделать там мне зло, допустим, и пошло-поехало. Открытость, доверчивость, естественность, искренность и подобные вот этим качества, значит, они, ну, делают человека простым, открытым, искренним и в результате честным. Вы знаете, я, когда я начал задумываться, просто чисто случайно я это самое посмотрел, этот рейтинг, там, ну, короче, вопрос был такой, что вы считаете самым важным и самым главным в человеке? И много там, много людей участвовала в этом опросе, и там вопросы были вот это, вот это, вот это, и один из вопросов, значит, простота и искренность. И я смотрю, чуть ли не в два раза победила простота и искренность всех остальных добрых качеств. Там много было всяких добрых. Простота и искренность – это то, чего катастрофически не хватает в мире. И вы знаете, вот что происходит на самом деле в церкви. Появляются люди, с которыми нельзя просто себя вести. Нужно как-то, ну, обдумывать, лицемерить, недоговаривать, делать вид какой-то, потому что там обидятся, там обидятся, там не поймут, там не поймут. И вот вы не представляете, церковь превратилась в страшную лицемерную религиозную машину, ужасную лицемерную. Потому что нарабатываются определенные ценности, люди перестают быть открытыми. Начинает высмеиваться какие-то явления. Да, там, допустим, вот эти люди грешники, люди начинают это прятать. Ты, допустим, ну, если ты, к примеру, пастырь, да, и, ну, это равносильно, что в городе есть, допустим, воины, которые стоят на башне, где-то на высоте, на вышке на какой-то, и они смотрят кругом. Если приближается враг, и Писание говорит, что если ты видел врага и промолчал, то суд тебе. Если ты кричал и предупреждал людей, что враг приближается, то, конечно же, суда тебе не будет, будет суд городу, который тебя не послушал. Точно так и здесь. Ты безволен, если ты понимаешь, что какие-то двери открылись и приближается враг. И ты понимаешь, что, не дай бог, вот горький корень засел, к примеру, в церковь, да, он очень многим причинит вред. Так говорит Писание. Надо бояться, берегитесь этого, чтобы это не случилось, чтобы никакой горький корень не проник и не принес много вреда. Поэтому хочешь ты, не хочешь. Я вспоминаю, как в армии я присягу не принимал, и меня не ставили никогда там дневальным, там, дежурным по роте, но когда молодой стоит на тумбочке, а эти самые старослужащие всю ночь где-то гудят и под утро только засыпают, и утром он начинает кричать «рота, подъем!» И там, допустим, ему говорят, что сейчас дежурный идет проверять офицер, а они все спят, то его в первую очередь накажут. И он орет и орет: подъем, 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 подъем. А те сапогами кидаются в него: мы тебя убьем, если ты еще голос дашь свой. И вот такое постоянно творилось, потому что он в безвыходной ситуации, ему надо кричать. Это Писание говорит, что если ты промолчишь, да, если ты видишь грешника и не изобличишь его, то кровь его на твоей голове. Если ты говорил грешнику о покаянии, ты снимаешь эту кровь со своей головы, он виноват в этом. Но это твоя обязанность, ты должен сказать. И вот ты думаешь, ты прекрасно понимаешь, что ситуация в церкви такая, в любой церкви. Если ты начинаешь говорить определенным людям о том, что они там, к примеру, неправы, то ты вызываешь огонь на себя. Ты услышишь столько всего, что просто, ну, конца краю этому не будет. И не одна это только причина. Причин много. Если ты будешь искренним, открытым, ты в нашем современном мире будешь выглядеть немножко ненормально, если ты свои чувства будешь открыто исповедовать. Вот сейчас мы прославление было, да? Я себе один сижу, жена там наверху, и я себе пою на языках, на иных, да? И думаю, смог бы ли я это делать на микрофон, в микрофон, вот так, чтобы свободно, безо всяких этих самых, вести себя так, как я есть, так, как у меня требует моя внутренность, ну, как бы делать это. И я понимаю, что не смог бы. Во мне сидит сложность. Это же его задача осложнить все области моей жизни. Чтобы я не мог никого обличить, потому что я буду думать. Оно мне надо. Знаете, очень много людей говорят, что ты споришь, как глупый, оставь ты это, молчи ты, не, оставь ты его, не трогай ты его. Легче всего это сделать. И умнее всего это сделать. И я не настолько глупый, чтобы тратить свои нервы, время свое и кому-то что-то доказывать, который будет в ответ тебе плеваться ядом. Вот. Легче всего отойти от него и сказать, что я тебя не знаю и не хочу больше знать. Но тем не менее, Бог говорит о том, что сделай все, если ты не сделаешь все, что ты должен сделать. Значит, я спрошу с тебя за его кровь. Да, Господи, да уже не слушает. Да, настой, вовремя и не вовремя. Говори, продолжай говорить. Неважно, злословит он тебя, придумывает он там на тебя что-то. Какая разница? Я поставил тебя работать, работай. Это же не просто брать какие-то удовольствия. Если мы взялись за самый сложный вопрос веры, за то, чтобы победить дьявола на этой земле, за то, чтобы показать всему миру, что у дьявола, его системы нет ничего доброго, что это все его, ну, хитрости, обманы, которые вот он зомбирует, внушает, только лишь, чтобы не появлялись эти люди, которые могут дать ему по голове, проще сказать. И попробуй найди этого человека, который может дать ему по голове. Я вспоминаю, есть еще у меня время, есть, потерпите меня. Я вспоминаю одержимого одного человека, я уже рассказывал, привели его с вокзала железнодорожного, женщины там в Курске в церкви, и ужасные глаза, крайне тяжелые, и руки у него трясутся так, что он даже не может их к рту но принести. Он вот так вот как-то приближает их, а потом двигает ко рту, чтобы что-то съесть. И голова сильно вот так трусится. Я вообще не знаю, как это мозги выдерживали у этого человека, что у него так трусилась голова. И он сидел на вокзале, денег не было, и люди все его обходили стороной, боялись, и съесть ничего не может. Он практически умирал. Такие голодные глаза, такие, знаете, вот человека, который уже, ну, как на исходе. И вот он, мы за него молились. И много было у нас бесноватых, тогда какая-то такая волна у нас в церкви прошла, что мы молились за бесноватых с великими криками. Они выходили, подавали свой голос много раз. Говорят, что нет никаких бесов, откуда маленький ребенок может говорить таким басом, которым никогда не услышишь обыкновенного человека. Откуда у человека может язык вываливаться гораздо ниже подбородка, вот, вот так вот вытягивается так страшно. И прочие другие всякие вещи. И, значит, этот одержимый человек, мы за него молимся, и бес перемещается. Значит, перестает у него колотиться голова и руки, начинает колотиться ноги. Он не может встать на ноги вообще. И он уже говорил, пусть лучше ноги, это самое, лишь бы не руки и голова, а то я уже не могу, я это самое. Сколько раз хотел себя убить уже и все такое. Но самое главное, что этот одержимый человек, вот мы молимся, молимся, и, ну, как по-пятидесятнически мы понимали, молились, начинаем так более ревностно там кричать, и он раз и выключается, теряет сознание, и все, выключается, и уже молись, ничего не происходит. Только останавливаемся молиться, он раз приходит опять в себя, и так было множество раз, я не знаю, раз 30 как минимум, вот сколько мы за него молились, только чуть-чуть усилится молитва, он раз теряет сознание и все. И я помню вот это вот место из псалма, что змей закрывает уши, ну, конечно, я тогда не так все это понимал, что вот это бес закрывает ему уши. И оно, я помню, что начали с ним разговаривать, и в него оказались вещи очень тяжелые. Сатана, значит, его, он пошел к бабке, бабка, значит, ему там нашептала, что это его прокляли. И, короче, вывела его на дальних родственников, которые живут далеко в другом городе, вернее, в селе в каком-то там, ему 1000 километров надо было ехать к тем родственникам, что это они тебя прокляли. Пока они живы, ты не сможешь выздороветь. Если они умрут, ты будешь здоров. Ну и она ему сказала, и где живут, и кто они, и что детей у них нету. Все, она ему эта бабка сказала. И он, значит, купил канистру небольшую бензина и ехал. Ехал, значит, туда к этим родственникам, чтобы подпереть их это самое дверь, и сжечь их, ну, в доме, и, ну, так рассчитывал выздороветь. Я не буду говорить, сделал он это, не сделал, но просто у него, понимаете, не только это, у него много других всяких вещей, когда он, ну, как бы пошел на поводу хитрости дьявольской. Для чего? Для того, чтобы у дьявола было право закрывать ему уши, не давать ему вот возможности вот утвердиться в нем, закорениться в нем настолько, что не дать ему никакой возможности выбраться. Вот хитростью, лукавством своим, там сделай зло, там пойди что-то проклятие сделай для своей души, там еще что-то сделай. И в результате он засел настолько, что уже никто его не может оттуда, ни посты даже, ни молитвы не помогают, чтобы его оттуда вытащить. Вот. Поэтому, значит, простота душевная, давайте мы сейчас подойдем к этому месту Писания основному, чтобы вы могли увидеть, что здесь на самом деле происходит. Это у нас написано 2 Коринфянам 11 глава. И я прочитаю с начала главы. «О, если бы вы были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получали, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Вот ко мне у вас снисхождения нету. А если бы вы даже не того духа получили, или там благовествование какое-то, то гораздо бы вы были снисходительны к тому. Не ко мне. И поэтому я выступаю как неразумный, потому что у меня ревность. Я знаю, что я обручил вас единому мужу, то есть я рассказал вам вот эту всю суть, что вам нужно для того, чтобы вы действительно были чистой девой, без пятна и пороков. Но хитрый змей что делает? Уклоняет. Он делает такую страшную работу, что мозги повреждаются. Вот повреждаются мозги, уклонившись от простоты во Христе. И я хочу об этом говорить. Почему? Потому что это уже долгие годы гложет мое сердце. Может, я такой наивный, но в христианстве особенно, на мой взгляд, мало людей открытых, мало людей свободных, мало людей, ведущих себя так, как они внутри себя чувствуют. Я не знаю, где основная его хитрость, но видя этот спектакль, как говорится, театр одного актера, когда каждый играет свой театр, это просто вот задыхаешься от неискренности, от несвободы людей, от того, что каждое слово под подозрением, каждое действие там, значит, что-то, если говорит человек, ему хочется на что-то намекнуть, кто-то слушает, ему хочется что-то подозревать. И это настолько клубок этот закрутился, что, поверьте мне, лицемерие невозможное. Мы думаем, что лицемерие где-то в чем-то. Лицемерие – это когда нету искренности. когда нету свободы у человека, доверия нету, открытости нету. И мы не хотим понять, что есть главные удары дьявола, основные удары против Церкви Господней, и в данном случае уклонить от простоты все. Если у него, ему удалось уклонить человека от простоты, это значит, что уже ум искривленный. Ты не сможешь, как пастырь, работать, чтобы вот подойти и обличить грешника, потому что все разбегутся у тебя люди, потому что начнется свара, начнется скандал, что как ты мог на меня, ах ты на меня, ты против меня, я тебе сейчас покажу, я тебе всю церковь разрушу, но тебе я докажу, что ты не имеешь права меня трогать и все прочее. Как ему себя вести? Молчать — кров на его голове. Не молчать — значит, разлетится все в пух и прах. Огромная масса людей, ну, просто себя ведет так, что я от всех споров подальше. Я вот когда слышу спор, я вообще эти все собрания не слушаю, потому что споры, я их не переношу и все такое. Легче всего занять такую позицию, моя хата с краю. Легче всего. Я не глупый человек, я прекрасно знаю, что она не дает мне ничего, ни авторитета, ни положения, ни результата, то, что я делаю. Но я надеюсь на то, что есть Бог, который знает, что эти вещи по-другому не сделаешь. Если, к примеру, вот встает вопрос, скажем, может ли человек, который, ну, занимается грехом, вдруг встать и начать ну, учить других людей? Вроде бы все мы грешные, что я святее кого-то, что я занимаюсь и говорю это. Вроде бы так. С другой стороны, у нас в церкви была ситуация, человек, значит, попал, пьяный летел по трассе и, значит, получил DUI и, значит, занимается там, к примеру, разбором слова. И с одной стороны он просит: пожалуйста, не говори, да, я упал, я каюсь, я поднимаюсь, все такое, все прочее, да. С другой стороны, ну, ты понимаешь, что, но надо человека останавливать, не может он, это перебор, это не может так продолжаться, потому что это огромный соблазн для людей и все прочее, и на самом деле, ну, есть вещи, которые, ну, нельзя попускать, это злой корень уже получается, вот. И ты, допустим, не можешь рассказать людям, что он конкретно сделал. Ты ему говоришь: сам встань и скажи, что я больше не могу этим заниматься, потому что я, значит, ну, потерял эту возможность. Я не буду больше заниматься, чтобы учить других людей. Нет, он встает, говорит: знаете, все мы грешные, та-та-та, и это самое. В результате Маслов позавидовал, что я лучше его разбираю, снял меня, и все родственники снялись, ушли, и все, и никому ничего не расскажешь, не докажешь, не объяснишь. Кому ты станешь объяснять все тонкости проблемы? Никому ничего не объяснишь. Но как-то же надо этот вопрос решать. Речь не идет о том, да, мы действительно все одинаковые, и если я буквально не сделал чего-то, я не могу гордиться и смотреть свысока на человека, который что-то сделал. Но тем не менее, есть же какие-то определенные, наработанные церковью правила, которые принимаются большинством верующих людей и соблазняют огромное количество нормальных верующих людей, что так это уже недопустимые вещи. Нельзя таких вещей позволять в церкви спокойно, как бы без последствий продолжаться. Точно так и самый главный такой вопрос, значит, если ты мудр и разумен, покажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Вот покажи это на самом деле, что у тебя есть мудрость. Если, допустим, человек вот что-то делает, потом он, завалил какое-то служение, где-то там что-то вот он там натворил, допустим. Никто же не говорит, что он не имеет права, подняться и снова, может быть, стать впереди всех нас. Никто это не проповедует, и я это не проповедую. Я не считаю себя святым каким-то, достойным кого-то. Но когда случаются подобные падения, человек должен вернуться. Он должен доказать своим добрым поведением, что он вернулся к нормальной, относительно нормальной ситуации, чтобы можно было, не стыдясь его, так сказать, выставлять на всеобщее обозрение и сказать, вот так движется наша церковь, вот это нас Бог открывает такое. Да? Поэтому здесь очень много тонкостей, очень много причин. И апостол Павел говорит, я просто не могу вам это все объяснить. Вы снисходительны ко всему, что угодно, но к моей ревности, к тому, что я делаю, вы просто настолько неистовые, что ты не можешь так. Если ты так сказал, значит, ты имеешь в виду, что вот все время проповедовал, что мы все одинаковые, а теперь ты говоришь, что тот не может, этот не может, ты уже судьей стал, и пятое, десятое. Но встань ты на мое место и объясни, как это сделать, когда человек попадает в подобные проблемы. Что должен делать в этом случае пастырь? Вот. И следующее, когда, конечно же, ты кого-то обличаешь, и, может быть, даже в строгости, и все-таки мы сейчас еще разберем страхом спасайте, потому что это очень важно. И понятное дело, что ты вызываешь огонь на себя, и тебе начинает лететь ответка, обратка, всякая, какая угодно. Здесь так. И впредь, пожалуйста, этого правила придерживайтесь, потому что будете наказаны в церкви за то, что вы делаете зло просто церкви. Есть конкретное правило. Допустим, правило, что касается служителя. Если я в чем-то не прав, что-то делаю не так, если я недостоин обличать других и вести пастырскую работу, значит, в нашей церкви, я не знаю за другие церкви, в нашей церкви мы просто обязаны. Вот если я кому-то говорю, ты там сделал то, и он начинает, а ты сделал то, и пятое, и десятое. Это говорит о том, что он не делает то, что нужно по Писанию. Если ты увидел согрешающего брата, подойди его обличи. И послушай его, что он говорит. Если он говорит, этот брат, что я такого не делал и не имел в виду даже такое делать, это недоразумение. Хитрый дьявол, этих недоразумений делает столько, я вот на своей практике знаю. Вот говоришь что-то человеку, сказал половину фразы, он тебя перебивает каким-то словом, потом проходит полчаса, час, ему доходит. А ведь он сказал вот это. Так ты же не дал ему даже договорить этой фразы, чтобы тебе понять до конца, что он имеет в виду. И потом, хорошо, возьми ему, перезвони, допустим, спроси, ты вот так сказал, ты вот это имел в виду или что ты имел в виду? Нет. Все, он сказал, завтра уже телефон трезвонит, вы представляете, кто этот человек, что он сказал, какой он обманщик и все пятое, десятое. И без разницы, говорил он такое, думал он такое. Иногда человек скажет, особенно я, когда я устаю, у меня уже голова не работает, что-то скажет. Ну, переспроси, что ты на самом деле думаешь. И будь простым, поверь. Вот просто будь таким открытым человеком, что вокруг тебя не люди, которые только и ищут, как тебя обмануть. И потом выкручивается, как больше нечем заняться, что вот только надо перед кем-то оправдываться и выкручиваться. Это во-первых. Во-вторых, понимаете как? Любая проблема, неправ, допустим, пастырь. У нас есть еще служителя. Значит, ну, не нравятся тебе, допустим, служителя. Ну, возьми еще двух свидетелей, людей, которые, ну, хоть как-то задействованы в церкви. Видно, что они стабильно работают и влияют на церковь каким-то служением. И подойди, обличи его еще раз. Вот ты сказал, и вот ты оправдываешь этот грех. Вот твоя проблема. Он опять не послушал. И говорит, ничего страшного, тут нет никакого греха. Скажи тогда церкви. Если же тебе человек говорит, я этого не делал, врет он, не врет он, что угодно там у него в сердце, значит, это уже не твоя проблема. Ты снял этот вопрос с себя, Бог судится с ним. Бог с ним разбирается, если он врет. Бог-то есть на небе, люди. Есть суд справедливый, есть правда Божья. Как можно вот нет доказывать, нет, ты это сделал, нет, ты вот это делал. Ну, если я что-то сделал, я не прав, значит, значит, я каюсь, допустим, да? Если я покаялся, уже тогда дальше рассуждаю. Имею ли я право продолжать свое служение, не опорочил ли я своим поступком дело Божье, и будут ли после этого поступка меня люди слушать, уже решает церковь и снимает или там оправдывает, или какие-то, может, другие взыскания делает. Это одна сторона дела. Другая сторона дела, ты не можешь без двух свидетелей приносить обвинение на пресвитера. Я объяснял это много раз, потому что лукавый ищет любые причины, чтобы выливать грязь и чтобы люди его не слушали. Любые причины. И ты будешь на 100% уверен, что этот человек то или то сделал, то или то сказал. На самом деле это полная неправда может быть. Не без того, что он что-то может делать неправильное. Но когда у тебя нету, допустим, никаких свидетелей этому, и человек говорит, я это не делал, к примеру, значит, все, вопрос закрывается. Если у тебя есть два свидетеля тому, что он действительно так делал, значит, только в этом случае ты можешь опять его пойти обличить, взять двух свидетелей, которые будут, ну, как бы видеть, слышать, что он говорит, и только потом ты можешь сказать церкви. Люди, которые делают вот это постоянно, они делают это для того, чтобы ударить по церкви, чтобы нарушить в церкви ход туда, куда церковь пытается идти. Я вам скажу откровенно, что многое делается для того, чтобы остановить. Но никто не остановит. Если Бог открывает, никто не закроет. Ладно, я вернусь к тому, чтобы сказать все-таки о простоте душевной. И я должен сказать, что вот я сейчас за тебя расскажу. Если такое есть, даже если вы ушли, кто-то там из нашей церкви, если есть что рассказать за меня, грех на тебе, если ты это держишь. Ты давно уже должна рассказать, предложить это мне, допустим, я не послушал, значит, предложить это еще двум свидетелям и предложить это церкви. Обязательно тебе дастся возможность, даже ты не член церкви, рассказать церкви, что этот человек делает неправильно. Теперь, что касается споров. Мы должны иметь разногласия, чтобы открывались искусные. Мы должны, если мы смотрим апостолов, пришли Павел и пришел с ним Тимофей, по-моему, и они там рассказывали о своем служении. Там сказано, пришли некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, начали требовать, чтобы они обрезывались и исполняли закон. И апостолы собрались по этому вопросу с пресвитерами. Апостолы, пресвитера, не вся церковь. Вот когда возникает конфликт, не надо втягивать туда всю церковь. Собрались люди активные, собрались люди, которые могут, не немощные, могут эти все вещи переваривать в своей голове и разбираются. Потому что понятное дело, что и среди апостолов в то время явно, что там был скандал, потому что эти иудействующие, как апостол Петр сказал, что вы искушаете Бога, что вы навязываете, что вы тут требуете, не понимая, не зная ничего. Это было долгое, тщательное, эмоциональное разборы, и это без этого никак, никак нельзя. Сделать вид, закрыть, и потом где-то шептаться за углами, что тот, этот, такой, сякой, это дело дьявола. Это как раз и говорит, что уклонение от простоты во Христе. Мы не на час не уступали, говорил апостол Павел, вкравшимся лжебратьям. Мы не стали их слушать, мы не позволили им углублять свои еретические слова. И это же все не просто так, милые братья, давайте помолчите. Не помолчав, для того они и вкрались, чтобы делать зло. Только поймите сейчас, я никого ни в чем не обвиняю. Единственное, что я хотел в нашей ситуации, это просто садиться терпеливо, шаг за шагом, каждую конкретную деталь обговаривать, не переходить на личности, не начинать предъявлять какие-то претензии, вместо того, чтобы разбирать слово. Вот конкретно слово. И не обижаться, если кто-то говорит, вот написано вот так, это вот так, почему это вот так. Этим надо заниматься тщательно и постоянно. И этот спор, он не должен кого-то огорчать, он не должен, он наоборот назидание приносит, потому что открываются искусные в этом случае люди, которые гораздо глубже понимают, и у них есть больше обзор Писания, и они утверждают, и видно, что они утверждают. Понимаете как? Это, может быть, не сразу открывается, но открывается. Лишь бы этот спор не переходил, вот только начинаешь говорить, так поднимаются 3-4 человека, и начинается визг просто. И на этот вопрос, а вот этот вопрос... Да мы же не все вопросы разбираем, нам надо разобрать вопросы, которые нас интересуют. Поймите, вот мне уже много людей сказало, что ты уже замучил своими вот этими разборками. И как одна сестра сказала, я понимаю, что 99 оставить и идти за одним, но уже эти 99, уже так их достало это все, что они уже сил никаких не имеют. Я думаю, что это по причине того, что дьявол так нам внушает. По простоте душевной мы должны это делать и, ну, агрессивно выступать против мнения другого, не обижаться, относиться, ну, как бы, что человек, окей, так понимает или там обличает, допустим, значит, нужно с этим терпеливо разобраться, немощного принять как немощного, заблудившегося как заблудившегося. Эта вся работа должна делаться очень тщательно. Нельзя это все замазывать, прятать и делать вид, что ничего не происходит. Потому что мы уже, вот последние мысли говорю, мы в таком ужасном лицемерии. Мы вот просто Министерство иностранных дел, а не церковь. Я не только о нас говорю, о всех. Скажи так, чтобы получилось вот так. Не скажи так, потому что атака придет оттуда. Не сделай вот это, потому что... И вот это вот все делает сатана. Все он делает просто, ясно и понятно. Да, я недоволен на то, что вы говорите. Да, апостол Петр называл их безводными облаками, носимые ветром, дважды умершие, исторгнутые, как он только их не называл, чтобы показать пагубность того, что они делают. И это неизбежная часть работы. Я понимаю, если ты немощный, и тебя это не нравится, ну, значит, надо выбирать времена, когда... Но это не мешает всей церкви и разбираться тогда отдельно. Но благослови нас всех Господь. Он не превозможет. Его хитрости не превозмогут. Мы наработаем страданиями навыки послушания. Мы наработаем мудрость, которая будет способна предугадать, и как правильно поступить в той или иной ситуации. Иногда промолчишь, и весь грех взял на себя. Иногда скажешь, и только вражду развел. И на все нужно помазание, мудрость, опыт. И мы в страшной войне просто невероятной. Он лютует, ищет любую возможность сломить нас, сломить наше исповедание и закрыть вообще нас, убрать нас со своей территории. Но помните, он никто. И все его это все на хитрости основано и на обмане. Как только мы поймем это, как только мы станем искренними, открытыми, простыми, и не будем бояться правду говорить и стыдиться того, что у нас внутри. Потому что если бы мы, вот, как говорится, были более бы откровенными, мы бы быстрее избавлялись от этих всех подозрений лукавых, от этих всех мыслей, которые у нас крутятся, пока нам что-то говорит, убеждает, а я себе сижу, думаю, это он, вот это, и потом выдает это, как будто я действительно это сказал. Вот, поэтому все на свет, все наявь, и все будет очень хорошо, все будет, все мы одинаковые, всем нам нужна милость, и прощение друг друга в этом как раз будет нам помогать. Благослови нас всех, Господь. Давайте помолимся. Если у кого-то из вас будут вопросы, и у вас есть время, вам нечем заниматься, я готов отвечать на ваши вопросы терпеливо и ответственно. Молимся. Господь милосердный, Владыка Святой, благословенно Твое имя во веки и веки. Я благодарю Тебя, что Твоя рука и Твоя милость над всеми нами. Я знаю, что Ты видишь и понимаешь каждого из нас, и все наши дела открыты пред Тобой. Ты взвешиваешь нас. Мы часто поступаем так, как будто Тебя нету вообще. Прости нам, Господь, и покажи нам это. Когда мы уповаем не на правду, когда мы уповаем на лукавство, на хитрость, и когда мы уходим от этой простоты, искренности, настоящих отношений, которые должны складываться у верующего человека, замудряем это все так, что Ты с противлением смотришь на нас. Боже милосердный, помилуй нас, прости нас. Не суди нас строго, но по Твоей великой милости сегодня постучи в наши сердца и сделай нас открытыми, простыми. Сделай нас людьми, которые осуждают себя и осуждают так сильно, что всякое осуждение выходит из их души, и тогда они воспринимают слова другого человека совсем по-другому. Помилуй нас, Господь. Благослови нас и прославься в наших сердцах. Мы верим, что Ты доведешь эту церковь и приведешь нас к тому вечному состоянию, когда никто уже и ничто не может нам помешать прославлять и величать Твое имя. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.